Она всегда носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее шею. Все это из-за него. Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел сказать ей что-то теплое, ласковое, но не нашел слов и, молча притянув ее к себе, поцеловал белый покатый лоб и скорбные глаза. Нет, раньше никогда он не баловал ее лаской. Аксинья заслоняла ее всю жизнь. Потрясенная этим проявлением чувства со стороны мужа и вся вспыхнувшая от волнения, она взяла его руку, поднесла к губам. Минуту они сидели молча. Закатное солнце роняло в горницу багровые лучи. На крыльце шумели детишки. Слышно было, как Дарья вынимала из печи обжаривавшиеся корчашки, недовольно говорила свекрови. «Вы и коров-то, небось, не каждый день доили. Что-то старое меньше дает молока». С попаса возвращался табун. Мычали коровы, щелкали волосяными нахвостниками кнутов ребята. Хриплый, прерывисто ревел хуторской бугай. Шелковистый подгрудок его и летая покатая спина в кровь были искусаны оводами. Бугай зло помахивал головой, на ходу поддев на короткие широко расставленные рога астаховский плетень, опрокинул его и пошел дальше. Наталья глянула в окно, сказала, а бугай тоже отступал за Дон. Маманя рассказывала, как только застреляли в хуторе, он прямо со стойла переплыл Дон в луке и спасался все время. Григорий молчал, задумавшись. Почему у нее такие печальные глаза? Еще что-то тайное, неуловимое то появлялось, то исчезало в них. Она и в радости была грустна и как-то непонятна. Может быть, она прослышала о том, что он в Вешенской встречался с Аксиньей. Наконец он спросил, «С чего это ты нынче такая пасмурная? Что у тебя на сердце, Наташ? Ты бы сказала, а?» И ждал слез, упреков. Но Наталья испуганно ответила, «Нет, нет, тебе так показалось, я ничего. Правда, я еще не совсем поздоровела. Голова кружится, ежели нагнусь или подыму, что в глазах темнеет». Григорий испытующе посмотрел на нее и снова спросил, «Без меня тут тебя ничего? Не трогали?» «Нет, что ты, я же все время лежал хворы». И глянула прямо в глаза Григорию и даже чуть-чуть улыбнулась. Помолчав, она спросила, «Рано завтра тронешься?» «С рассветом. А передневать нельзя?» В голосе Натальи прозвучала неуверенная и робкая надежда. Но Григорий отрицательно покачал головой, и Наталья со вздохом сказала, «За раз тебе как, погоны надо надевать?» «Придется. Ну тогда сними рубаху, пришью их, пока видно». Григорий, крякнув, снял гимнастерку. Она еще не просохла от пота, влажные пятна темнели на спине и на плечах, там, где остались натертые до глянца полосы от боевых наплечных ремней. Наталья достала из сундука выгоревшие на солнце защитные погоны, спросила, «Эти?» «Эти самые. Соблюла?» «Мы сундук зарывали», продевая в угольное ушко нитку, невнятно сказала Наталья, а сама украдкой поднесла к лицу пропыленную гимнастерку и с жадностью вдохнул такой родной, солоноватый запах пота. «Чего это ты?» – удивленно спросил Григорий. «Тобой пахнет», – блестя глазами сказала Наталья и наклонила голову, чтобы скрыть внезапно проступивший на щеках румянец, стал проворно орудовать иглой. Григорий надел гимнастерку, нахмурился, пошевелил плечами. «Тебе с ними лучше», — сказал Наталья с нескрываемым восхищением, глядя на мужа. Но он косо посмотрел на свое левое плечо, вздохнул. «Век бы их не видать. Ничего ты не понимаешь». Они еще долго сидели в горнице на сундуке, взявшись за руки, молча думая о своем. Потом, когда смерклось, лиловые густые тени от построек легли на остывшую землю, пошли в кухню вечерить. И вот прошла ночь. До рассвета полыхали на небе зорницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в певучие сладостные соловьиные выщелки, а потом, тихо стараясь не разбудить Наталью, встал, оделся, вышел на баз. Пантелей Прокофьевич выкармливал строевого коня, услужливо предложил: «Семка, я его свожу, искупаю перед походом». «Обойдется», — — сказал Григорий, ежась от предутренней сырости. «Хорошо выспался», — осведомился старик. «Дюже спал, только вот соловушки побудили. Беда, как они разорялись всю ночь».